Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Зэки на нас наговаривают. Суды в Иркутске рассматривают уголовные дела о массовых пытках заключенных. Паспорт дали, паспорт отобрали. В России принята новая редакция закона о гражданстве. Можно ли слушать Чайковского? Роскомнадзор утвердил критерии пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Басманный суд Москвы ограничил до 5 мая политика Алексея Навального в сроке ознакомления с материалами уголовного дела об экстремизме. В нем 196 томов. Заседание проходило в закрытом режиме, однако до его начала оппозиционер смог немного пообщаться с собравшимися журналистами.
Просто хотел сказать, что я немного одичал, что просто поразительно видеть такое количество людей.
На заседании Навальный также сообщил, что в его отношении в отдельное производство выделили террористическое дело, которое будет рассматривать военный суд. Подробности обвинения неизвестны. Дело об организации и финансировании экстремистской организации против политика его соратников по фонду борьбы с коррупцией возбудили в октябре 2022 года. Российский суд в 2021 году признал ФБК экстремистской организацией и запретил его деятельность в стране. Навальный предположил, что по экстремистскому делу ему грозит 30 лет и, далее цитирую, «видимо, пожизненное последующему». Алексей Навальный находится в заключении уже больше 2 лет. Сейчас он в колонии строгого режима во Владимирской области, где его регулярно отправляют в штрафной изолятор. 26 апреля оппозиционеров 14 раз отправили в ШИЗО, меньше, чем через сутки после выхода оттуда. 12 лет колонии запросила прокуратура для бывшей главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой. Дело против нее возбуждено по статьям «Деятельность экстремистского сообщества с использованием служебного положения», «Призывы к экстремизму» и «Создание организации, которая нарушает права граждан». Чанышева вину не признает. Ее задержали в ноябре 2021 года в Уфе. С тех пор она в следственном изоляторе. К 7 годам колонии суд приговорил бывшего сотрудника МВД Сергея Клокова, ведаля, по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии. Следствие утверждало, что он в частных телефонных разговорах со знакомыми обсуждал войну в Украине и сообщил информацию, не соответствующую официальной позиции Министерства обороны России. Телефон бывшего сотрудника МВД прослушивали. Клоков, уроженец украинского Ирпеня, стал первым арестованным по делу о так называемых военных фейках. Под стражей он с марта 2022 года. Суд в Екатеринбурге начал рассматривать уголовное дело бывшего мэра города Евгения Ройзмана о дискредитации вооруженных сил России. Поводом для возбуждения дела стал стрим на YouTube-канале, в котором Ройзман высказался о войне в Украине. На первом заседании участники процесса посмотрели это видео. По данным екатеринбургского издания «It's My City», согласно обвинительному заключению, Ройзман дискредитировал российскую армию тем, что назвал спецоперацию в Украине войной, а символ Z – зигой. Евгений Ройзман вину не признает. А группа российских юристов обжаловала в Конституционном суде административную статью о дискредитации вооруженных сил России. По этой статье, добавленной в Кодекс об административных правонарушениях сразу после начала так называемой специальной военной операции, в России возбуждено уже больше 6 тысяч дел. Юристы просят признать ее неконституционной, поскольку она вводит ответственность за мнение и фактически устанавливает цензуру антивоенных высказываний. Жалобы около 20 россиян подготовила коалиция адвокатов, юристов и правозащитников, в том числе из УВД-Инфо, Фонда «Русь сидящая» и незарегистрированного Центра защиты прав человека «Мемориал». Суд в Анапе лишил родительских прав журналистку Оксану Гончарову, которая находится в следственном изоляторе по обвинению в убийстве сожителя Алексея Самусева. Гончарову арестовали в сентябре прошлого года. По словам ее близких и ее самой, она больше 10 лет подвергалась насилию с его стороны. При этом полиция не реагировала на ее жалобы. Во время одной из ссор Гончарова ударила партнера ножницами, он скончался. После этого временную опеку над детьми Гончарова и Самусева оформил брат умершего Петр. Он же потребовал, чтобы журналистку лишили родительских прав. Следствие по делу об убийстве продолжается. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против блогера, автора марафонов желаний Елены Блиновской. По данным ведомства, за период с 2019 по 2021 годы она не заплатила налоги на сумму более 900 миллионов рублей. Блиновскую, у которой сейчас более 5 миллионов подписчиков в Инстаграме, задержали 27 апреля на границе, на погранпункте в Смоленской области. Елена Блиновская не первый популярный инстаграм-блогер, кого обвиняют в неуплате налогов. В марте Следственный комитет возбудил аналогичное дело против блогера Александры Митрошиной. Также обвинения в отмывании денег в особо крупном размере предъявили блогеру Валерии Чекалиной и ее мужу Артему Чекалину.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Суды в Иркутске рассматривают уголовные дела о массовых изнасилованиях заключенных в двух следственных изоляторах области. Точное число потерпевших Следственный комитет назвать отказывается. Правозащитники говорят, что жертвами насилия стали десятки заключенных, которые привезли в изоляторы из ангарской колонии номер 15 после вспыхнувшего там бунта в 2020 году. Недавно из процессов вывели и представители нескольких потерпевших, правозащитника Петра Курьянова. Случилось это вскоре после того, как один из свидетелей, отвечая на вопросы Курьянова в суде, признал, что во время насилия над осужденными в камеры заходили сотрудники службы исполнения наказаний, которые к уголовной ответственности не привлечены, рассказывает Анастасия Тищенко.
Жертвы изнасилования и пыток из ангарской колонии номер 15 остались без защитника. Этого добились их процессуальные оппоненты, подсудимые, которых обвиняют в насилии, и их адвокаты. Они убедили судей вывести сразу из нескольких дел правозащитника Петра Курьянова, который добивается привлечения к ответственности тех, кто издевался над заключенными.
Я не пойду, сказал.
Ложи его на стол.
Кого ложи-то, слышишь, че?
Поводы для отвода формальные. Публикации Курьянова в социальных сетях о ходе расследования и попытка допросить его еще на стадии предварительного следствия по самому первому эпизоду в этой истории – пытках Евгения Юрченко. Вот фрагмент из его рассказа.
Когда водили на прогулку, нас заводили на второй этаж в коптерку. В коптерке меня привязали самого лично. Привязали рукой к вешалке и привязали к нижним органам, ну, к нижним частям тела, ток 220. А сначала первоначально намотали тряпку, обмочили ее и начали, короче, бить током.
Именно с жалобы Юрченко началось расследование пыток в следственных изоляторах и колониях Иркутской области. Возбуждено не менее 6 уголовных дел. Потерпевшие – это заключенные, которых после бунта в ангарской колонии номер 15 в апреле 2020 года распределили по соседним следственным изоляторам номер 1 и номер 6. Там их встретили пытками. Вот что рассказал во время следственных действий потерпевший Михаил Тароев.
Завязали мне глаза простынями, руки связали, рот завязали простынями, ноги связали простынями и закинули вот туда, куда-то под кровать. Вот сюда или куда-то вот здесь забросили под кровать.
В СИЗО от заключенных добивались признаний в том, что они организовали или участвовали в бунте в ангарской колонии. Признания буквально выбивали из них разработчики. Другие осужденные, которые, как правило, действуют по указанию администрации исправительного учреждения. Вот показания одного из них, Николая Шадрина.
День, когда произошел бунт, в 4 утра примерно, постучались в пику. Получается, проснулся псих, подошел к психе, пришел Федянин. Получается, ну, это оперативнее. Говорит, что на 15-й произошел бунт, сейчас поедут встречать жестко, встречать всех.
В начале расследования правозащитники предполагали, что потерпевшими признают около 30 человек. Но вскоре те стали отказываться от показаний, ссылаясь на политическую ситуацию в стране. Дела нескольких обвиняемых, преимущественно разработчиков, разделили в том числе по территориальному принципу. Правозащитники убеждены, что разработчики действовали не самостоятельно, а получали указания от руководства исправительного учреждения. Это практически смог доказать во время допроса Курьянов. В суде один из свидетелей рассказал ему, что сотрудники СИЗО заходили в камеру для проверки, когда один из избитых заключенных лежал связанный под окном. Подозреваемые среди сотрудников исправительных учреждений тоже есть. Судят, например, за превышение должностных полномочий экс-начальника СИЗО номер 1 Игоря Макеева и его бывшего зама Антона Самару. Они переводили прибывших заключенных из ангарской колонии в камеры, где тех пытали. Из сотрудников СИЗО номер 6 обвиняемыми стали начальник смены Василий Луковский, он под домашним арестом, и замначальника отдела надзора Дмитрий Бароян. Детали предъявленных им обвинений правозащитникам неизвестны.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией правозащитник, эксперт фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, насколько понимаю, вот вас вывели из трех дел, где вы представляли интересы потерпевших. А что теперь с ними будет? Они останутся совсем без поддержки?
Ну, нет, конечно, поддержки. Без поддержки они не останутся. Уже подключился к работе наш адвокат Платон Петрович Ананев. Мы с ним начинали еще с самого начала, когда не было ни одного уголовного дела, когда нам они отказывали в возбуждении уголовных дел, да, когда они нам говорили, что такого быть не может. Вот с тех пор, в общем-то, мы сотрудничаем с этим адвокатом. И он уже посетил наших ребят, у кого меня вывели из дела.
Петр, а почему так важно, чтобы в этом деле вместе с потерпевшими на их стороне были не только прокуроры, которые, собственно, и обязаны поддерживать государственные обвинения, но еще и независимые защитники, правозащитники или адвокаты? Почему так важно контролировать в данном случае работу прокуратуры?
Понимаете, там вообще всю эту надзирающую следственно-судебно-прокурорскую машину надо не то что контролировать, ее там надо вообще поменять. ГУФСИН Иркутской области, он, безусловно, заинтересован, чтобы те дела, которые поступили в суды, но они развалились там. Я вообще не исключаю, что какие-то деньги были занесены не только на следствие, ну и сейчас суды заносят.
Но это предположение. Давайте мы поскольку нет доказательств, не будем обсуждать эту версию. Скажите, вы сказали, что идут суды. Понятно все-таки в итоге, сколько дел сейчас дошло до судов? 6, 7?
Вот смотрите, да, одно большое дело. Это в отношении Курбатова, Олейникова, Славгородского и Гагарина. Это непосредственно вот так называемые разработчики, которые создали у себя пресс-хату, так называемую пресс-хату, да, пресс-камеру. И все, кто к ним, кого заводила администрация из числа осужденных с ИК-15 Ангарска, после вот тех массовых беспорядков, которые там произошли, они всех прям сходу начинали бить, выбивать из них нужные следствию показания, самооговоры, и при этом применяли именно сексуальное насилие. В ход шли веники, швабры, бутылки, скрутки из форматных листов А4, тюбики-дезодоранты. Чудовищные вещи происходили.
Это делалось для чего? Вот не избиение, понятно, для того, чтобы выбить буквально признание, какие-то показания. Для чего было необходимо применять и сексуализированное насилие?
Когда вот произошли эти события в ИК-15 Ангарска, когда приехал и руководил подавлением, введением спецназа, применением физической силы и спецсредств к осужденным, именно тогда Сагалаков, начальник управления, и кричал на плацу, это многие слышали, он кричал, не для программы, да, вы все у меня поедете в СИЗО трахаться, да, трахаться, это я уж изменил слово. Вот так он буквально орал на всех, это начальник ГУФСИН Сагалаков. Вот такое вот устное указание, да, устная угроза была трансформирована этими самыми подчиненными Сагалакова, должностными лицами СИЗО-1 и СИЗО-6, вот в такие конкретные указания и действия. Конечно, они были негласные, но тем не менее, привыкшие брать под козырек любую прихоть сотрудников СИН, вот эти разработчики, конечно же, вот с такой с таким остервенением, реальным остервенением из материалов дела, решили выполнить указания своего синовского генерала. Петр, момент он был полковник, кстати. Да,
Петр, смотрите, вы говорили о том, какие орудия использовали, эти самые разработчики для того, чтобы насильничать. Да, там и веники, и швабры, какие-то баллончики. Я так понимаю, что все это есть в материалах уголовного дела. Наверняка проводились какие-то экспертизы. Есть многочисленные показания потерпевших и свидетелей. Почему вы считаете, что это дело хотят развалить в суде? Неужели тех доказательств, которые уже собраны и уже есть, например, в деле по этим нескольким разработчикам, с которого мы начали, да, Оленичев и кто-то там еще, почему вы считаете, что это дело возможно развалить, если такой материал собран?
В материалах дела нет ни одного видео произошедших событий. Есть слова против слов. В большинстве случаев нет даже заключения экспертиз, потому что они делались спустя год после произошедших событий.
Вы имеете в виду медицинские экспертизы судебного?
Да. То есть человека, да, на предмет следов. Они мало у кого там имеются следы. Когда уже там была конкретная жесть, да, там вообще до безобразия, тогда еще следы остались. А в большинстве случаев следов нет. По большому счету, если так вот объективно смотреть, есть только показания заключенных, которые говорили, как это происходило, как это случилось. То есть вот таких железобетонных, например, с камеры видеонаблюдения, да, этого нет ничего. И опять же, заключенные, мы видим, что в ходе следствия у нас много ребят просто из числа свидетелей отвалилось. Кто-то просто освободился и не хочет про это ничего вспоминать. Да, и вообще не хочет никак вообще этого касаться. Кто-то реально освободился и просто его перепугали в связи с тем, что он освободился с надзором. Он на свободе, и ему уже те же коллеги, да, этих, по сути, тех же должностных лиц, которые не привлечены к уголовной ответственности, из числа руководства, их подчиненные также намекают, ты будешь там дальше что-то активничать, мы тебя опять закроем. А это сделать вообще легко человеку, который освободился с надзором. Дальше, кто там остался с большими сроками, на них также потихонечку оказывается давление. Кого покупают УДО, да, обещаниями УДО, кого покупают какими-то материальными, чай, курить и прочее, тем насущным, что в тюрьме требуется любому заключенному. Но, тем не менее, ребята остаются, и ребята огромные молодцы. Настроены на то, чтобы довести, в большинстве своем настроены на то, чтобы довести это дело до конца.
Вот вы начали с одного дела. Я так понимаю, помимо него есть еще по меньшей мере 4, связанные с разработчиками. И все-таки есть еще одно 6-е дело, связанное с кем-то из сотрудников службы исполнения наказаний, сотрудников этого следственных изоляторов. Но эти дела еще до суда не дошли, там только следствие.
После ЗО-6 Ангарска дело еще на стадии ознакомления обвиняемых с материалами. Там 2 с ними сотрудника. Те сотрудники, которые в Ангарском деле, в большом, те действительно обвиняются, кроме 286-й, еще и в 132-й. Например...
Превышение полномочий, и 132-й это как раз насильственные действия сексуального характера.
Сексуального характера. То есть там по Ангарску они принимали участие во время сексуальных действий. Один, там бил по ногам, другой какие-то другие действия, да, делал активные, направленные на подавление воли заключенного, потерпевшего. То есть там они в том числе обвиняются по 132-й.
Да, но это дело пока не в суде.
Да, это дело пока не в суде. Но по СИЗО-1 крайними из всей этой огромной кучи уголовных дел по сексуальному насилию, крайними сейчас, в настоящий момент, лишь 2. Это начальник СИЗО Макеев, в те времена был начальник СИЗО Макеев, и его заместитель Самара. Обвиняет их в том, что, ну вот так на словах, в том, что они, значит, не обременяя себя лишним документооборотом, значит, допустили перевод осужденных ИК-15 в камеру, в которой содержались следственно арестованные. То есть проявили вот такую вот оплошность, да? Посадили заключенных с обвиняемыми. Это уже нельзя делать. Да, этого нельзя делать. И придрались, вот это 286-я. И якобы, и опять же, вот эти все 132-е по сексуальному насилию, мотив там, знаете какой? Мотив. Почему они сделали вот такие вот преступления, совершили такие преступления? Угу. Из чувства неприязни, оказывается. Из чувства личной неприязни, да.
То есть эти все подсудимые в большинстве своем никак не хотят признаваться в том, что они действовали с наущения кого-то из руководства администрации. Что, получается, что они сами, да, по собственной инициативе учиняли все эти расправы.
Слушайте, вот ГУФСИН иркутский их не бросает, их поддерживает. Они вообще полностью отрицают свою вину. Практически все. Полностью. Мы ничего не делали, все на нас наговаривают. Ну вот у них такая, как сказать, такая установка в Иркутске, что с сотрудниками я разговаривал, да абсолютно даже кто не касается этого дела. Да они наговаривают, да мало ли что там эти заключенные наговорят, да вы их слушайте больше. Угу. И у них сейчас, я говорю, слушайте, такое количество дел уже в суде, следствие закончено. Да ладно, наговаривают, что вы не знаете, какое у нас следствие, там хотели, вот сфабриковали на наших честных сотрудников. Ну вот смотрите, как у нас в деле Лемова началось. Каждую камеру проходят сотрудники, каждый день проверяют на количество в ней содержащихся. В этот момент процедура проверки, все содержащиеся в камере выходят в коридор. Их осматривают врачи, их по головам считают, сверяют, сколько у них карточки ведомостей народу, да? Может, там уже 5 человек съели за ночь, да? Ну, образно говоря. А свидетель нам в суде, будучи предупрежденным, в уголовной ответственности за дачу ложных показаний, да, показал нам в суде, и которые легли в протокол судебного заседания. По этим показаниям нужно будет давать процессуальную оценку. А он сказал о том, что все 3 дня вся камера действительно выходила на проверку. Сотрудники, новая смена, несколько человек, сотрудников, заходили в камеру впустую. Ну, они всегда так заходят. И все эти 3 дня там оставался один связанный и избитый Лемов.
После того, насколько я понимаю, как вам удалось добиться этого рассказа от одного из свидетелей, вас из дела и вывели.
Да, да. Ну, потому что, Марьян, ну, конструкция так устроена, да? Ну, если мы действительно садимся с ними, как говорится, играть в шахматы, да, и они не начинают с нами играть в городки, да? Если действительно по уголовному процессуальному кодексу, то такие показания, их надо выделять в отдельный материал и отправлять следствие назад.
Да, я так понимаю, что вы теперь будете как раз вот этого добиваться, насколько это возможно.
Ну да, 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 да. Это потому что это ценные, это безумно ценные показания. И спасибо этому свидетелю, который не побоялся об этом сказать в суде.
Да, и, да, спасибо, Петр, и вам спасибо и за вашу работу, и за участие в программе «Человек имеет право» сегодня. Петр Курьянов, правозащитник, эксперт фонда в защиту прав заключенных, был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Российские суды в 2022 году вынесли максимум решений по делам, связанным с запретом ЛГБТ-пропаганды, подсчитали в издании «Докса». Сумма штрафов превысила 1,5 миллиона рублей. Не исключено, что в 2023 году подобных дел и оштрафованных станет еще больше, поскольку теперь в России запрещена любая пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, как называют это депутаты. – Впрочем, вводя запрет, они не пояснили, что именно считается ЛГБТ-пропагандой и за что конкретно будут наказывать людей. Наконец, на прошлой неделе Роскомнадзор своим приказом утвердил критерии пропаганды ЛГБТ – педофилии и смены пола. Что же написано в этом приказе? Расскажет Иван Воронин.
Разработку критериев для борьбы с ЛГБТК-запрещенкой в Роскомнадзоре начали еще в декабре прошлого года, после принятия закона. Чиновники разослали российским видеосервисам список фильмов, попадающих под будущие ограничения. «Горбатая гора», «Назови меня своим именем», некоторые эпизоды сериалов «Сексуальная жизнь студенток» и «Будет больно». Сервисы подчистили репертуар. Иные, на всякий случай, подстраховались самостоятельно и отцензурировали отдельные сериалы. Приказ с критериями опубликован 17 апреля, хотя датирован 27 февраля. Как таковых критериев в нем нет. Если в двух словах, все, что не осуждает ЛГБТК-отношения, пропаганда и, соответственно, запрещенный контент. В единый реестр запрещенки будут включать за, цитирую, «наличие информации, направленной на убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях, в связи с их нетрадиционными сексуальными предпочтениями, установками или выражающей положительную оценку или одобрение нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок. Наличие информации, направленной на формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок. Наличие информации, оправдывающей отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок. Наличие информации, вызывающей интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и направленной на изменение негативного отношения к ним на положительное путем навязывания сведений о нетрадиционных сексуальных отношениях, в том числе систематического распространения материалов с неэпизодическим изображением и или описанием нетрадиционных сексуальных отношений. Наличие информации, обосновывающей преимущества нетрадиционных сексуальных отношений над традиционными сексуальными отношениями. Наличие информации, направленной на формирование положительного отношения к смене пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости смены пола человека, отказа от своей природной половой принадлежности. Наличие информации о преимуществе смены пола.
Роскомнадзор как бы намекает нам, что, например, формировать положительный образ Чайковского, потому что он был великим композитором, можно. Но вот, например, говорить о том, что он был еще и геем, это уже нельзя, потому что это пропаганда. А об этом нам говорит самый первый критерий, что примечательно, этот приказ не содержит исключений в отношении исторической или научной литературы, в которой затрагиваются вопросы однополых отношений. Фраза о систематическом распространении материалов с неэпизодическим изображением или описанием нетрадиционных сексуальных отношений. Возможно, здесь речь идет о том, что если у вас третий лебедь в пятом ряду показан как гомосексуальный человек, а это есть в произведениях, в том числе, например, каких-то русских классиков, да, то это, такую литературу распространять еще можно. А вот если у вас главный герой, например, гомосексуальный человек, то такую литературу, конечно, уже распространять нельзя. И это, конечно, пункт имени издательства Popcorn Books, которое, одной из специализаций которого была именно литература об ЛГБТ-людях.
Об ЛГБТК либо плохо, либо ничего, переводит приказ Роскомнадзора юристка Центра защиты прав человека «Мемориал» Татьяна Глушкова. А сами критерии даже не расплывчаты, а всеохватны, считает Глушкова, не исключая, что каминг-аут в кругу коллег уже можно счесть за ЛГБТК-пропаганду. Если старая версия закона о защите детей от ЛГБТК-пропаганды ограничивала публичность сообщества и их защитников, но для публикации контента достаточно было маркировки 18+, то теперь людей с негетеросексуальной ориентацией загоняют в подполье.
Этот закон как бы заставляет каждого отдельного ЛГБТ-человека сидеть в своем шкафу и не высовываться. Мы уже видели дела против трансгендерных секс-работниц из Центральной Азии, которых за объявление о знакомствах привлекали к ответственности и депортировали из Российской Федерации. Мы видели дела сейчас против ЛГБТ-блогеров. Я уверена, что рост дел будет. И самое главное, уже есть и еще будет увеличивается число доносов.
Роскомнадзор якобы оставил люфт для авторов и распространителей контента в сети, чтобы устранить нарушения. Приказ вступает в силу 1 сентября. Но в середине апреля, еще до публикации приказа, в ведомстве впервые обвинили два региональных стриминг-сервиса Movix и Pirs.tv в нарушении закона о запрете ЛГБТК-пропаганды. О каких именно размещенных фильмах речь, неизвестно. Еще 15 протоколов за те же нарушения другими сервисами в разработке отчитались в Роскомнадзоре.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В России принята новая редакция закона о гражданстве. Этот документ в конце прошлого года внес на рассмотрение Думы Владимир Путин. Он же ко второму чтению инициировал поправки к тексту, которые позволяют лишить приобретенного гражданства за, например, дискредитацию армии России, дезертирство или экстремизм. В то же время документ предполагает упрощенное получение российского гражданства для более 20 категорий соискателей, в том числе для выходцев из бывших советских республик, рассказывает Иван Воронин.
Гражданство Российской Федерации является единым и равным независимо от оснований его приобретения, гласит принятый закон. Но есть нюанс. Власти оставляют за собой право лишить приобретенного гражданства за преступления против безопасности государства, вроде нарушения территориальной целостности России или диверсии, реабилитацию нацизма, преступления по антинаркотическим статьям, дискредитацию армии, дезертирство. При этом закон предполагает упрощенную процедуру приобретения гражданства за службу в армии по контракту. Помимо этого, среди льготников – лица без гражданства и иностранцы, родившиеся или жившие в РСФСР, близкие родственники тех, кто жил на территории СССР или Российской империи, ветераны Второй мировой, супруги или родители граждан России, а также получившие в российском вузе высшее образование с отличием и получившие профобразование и проработавшие в России не менее года. А еще в законе как основание для приобретения гражданства теперь указан выбор самого гражданина при изменении государственной границы Российской Федерации, читай оккупации и аннексии. В прошлой версии закона это строилось на международном договоре. Получить гражданство по официальной процедуре смогут беженцы, чей статус официально закреплен. За это годами бились правозащитники. Правда, беженство в России по-прежнему дают неохотно, предпочитая временное убежище, которое де-факто каждый год нужно запрашивать заново. Так, в 2022 году статус беженца получили 12 человек. Всего их в России 277. И так мало не было никогда, отмечают в Фонде помощи беженцам и мигрантам гражданское содействие. Временное убежище в 2022 году выдали более 98,5 тысячам граждан, в основном из Украины. При этом в конце года в этом статусе значились 67,5 тысяч. Остальные либо легализовались в России, либо покинули ее.
В декабре российские государственные медиа тиражировали сообщение о том, что число прибывших беженцев якобы превысило отметку в 5 миллионов человек. Но следует отметить, что статистика МВД по убежищу никак не свидетельствует о вынужденном прибытии в 2022 году в Российскую Федерацию миллионов беженцев из Украины.
Либо миллионы беженцев остались для властей в серой зоне, вплоть до истечения срока их паспортов. В 2022 году российское гражданство получили на 6% меньше граждан, чем годом ранее. Если смотреть только по выходцам с Украины, то их стало на 20% меньше. Российские власти фактически упразднили статус беженец, делают вывод в гражданском содействии.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной председатель Совета Калужского регионального отделения движения «За права человека» Татьяна Котлер. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте с хороших новостей. Насколько я понимаю, закон все-таки подправили, закон о гражданстве, таким образом, что он может существенно упростить жизнь некоторым соискателям. С вашей точки зрения, что принципиально изменится для соискателей в получении гражданства Российской Федерации с вступлением в силу вот этой новой редакции закона о гражданстве?
Я пока практически не вижу тех категорий граждан иных государств, которым станет проще получить российское гражданство по новому закону. Пожалуй, есть только одна категория. Это мама или папа ребенка, если ребенок является гражданином России. Сейчас, если родители состоят в браке, и один из родителей, скажем, гражданин России, ребенок гражданин России, то тогда второй родитель, ну, допустим, мама иностранная гражданка, она получает по ребенку или по мужу там разрешение на временное проживание или вид на жительство и сразу может подавать по ребенку общему и браку на российское гражданство. Если в браке родители ребенка не состоят, и ребенок гражданин России, а мама, скажем, иностранная гражданка, то она по ребенку получает вид на жительство, и дальше она по ребенку на гражданство подать не может, только если тот родитель, отец ребенка, который гражданин России, либо умер, либо безвестно отсутствует, признан судом, либо лишен родительских прав. И тогда-то мама или папа в таком положении находящийся сможет подать на российское гражданство. Сейчас прямо написано, что если ребенок гражданин России, то родитель может подавать на российское гражданство. И если подразумевается, имеется в виду, что не нужно перед этим получать ни РВП, ни вид на жительство, то это, конечно, сильное упрощение, но я не знаю, чего будут требовать, может быть, будут требовать все равно РВП или вид на жительство. Угу. Это, пожалуй, единственное облегчение для иностранных граждан, которые хотят получить российское гражданство.
Хорошо, предположим, предположим, что это вот одна из 20 категорий, о которых заявляли депутаты. А что тогда вот все 19, все эти выходцы из стран бывших республик Советского Союза, участники программы переселения соотечественников, для них ничего в лучшую сторону не меняется?
Участники программы переселения соотечественников и сейчас смогут получить российское гражданство, приехали, подали на разрешение на временное проживание, и если вам его не аннулировали, потому что у вас фиктивная регистрация была, когда вы приехали, то вы можете, получив разрешение на временное проживание, сразу подавать на гражданство. Тут и так никаких сложностей нет. Из 4 стран, то есть Белоруссия, Казахстан, Молдова и Украина, и сейчас можно подавать на российское гражданство. Правда, сначала нужно получить, допустим, вид на жительство, кроме Украины. Украина может подавать сразу. То, что будут у выходцев из бывших советских республик, это имеется в виду те, которые... здесь написано, что те, кто состояли в гражданстве РСФСР или жили на территории в границах теперешней РСФСР, то те могут подавать. Теперь мы видим, что мы потеряли.
Подождите про потери, пожалуйста. Я просто еще хочу дальше разобраться, потому что анонсировалось это все действительно как такой большой подарок людям, которые долго хотели получить российское гражданство и не могли. Скажите, а этот закон как-то облегчает участь... Татьяна Михайловна, этот закон как-то облегчает участь тех бывших граждан Советского Союза, которые живут в России и до сих пор не имеют никакого гражданства?
Нет. Этот закон ставит крест на возможность получения ими российского гражданства. Как-то выпала целая глава, которая называется 8 прим, которая специально была про бывших граждан СССР, давно живущих в России, 2001 года и ранее, и не получивших до сих пор российского гражданства, при этом не имеющих никакого гражданства, не видя на жительство в другой стране. Допустим, таких людей я знаю достаточно много, многим помогала и помогаю. Это люди, допустим, уроженец или уроженка Грузии, в детстве семья переехала в Россию, может быть, даже до 91 года. Потом, когда развалился Советский Союз, не смогли получить российского гражданства просто потому, что, скажем, не имели прописки, не имели паспортов, еще чего-нибудь не имели. Грузия признала, что они не граждане Грузии, а Россия им гражданство не дает. И вот про них специально была целая глава, что лица, признанные ЛБГ, приехавшие из бывших, родившиеся в СССР или их дети, приехавшие в Россию там до 2001 года, с тех пор постоянно здесь живущие, не имеющие никакого гражданства, могут сразу подавать на гражданство. Этой главы больше нет. Таким образом, утеряна целая категория лиц, самых причем беспомощных, раз они до сих пор не смогли получить российское гражданство, когда эта глава вот действует. Можно, будучи ЛБГ, и доказав, что ты здесь давно живешь, 2001 года или ранее, можно идти и подавать на гражданство. Эти лица до сих пор не сумели этого сделать. А в общем порядке, там, сначала получили разрешение на временное проживание, потом вид на жительство и так далее, эти люди заведомо не смогут получить ни гражданство, ни счет, потому что мало ли что, многодетная мать, которая не училась в школе, неграмотная, ну как она может идти и получить, там, подать документы на разрешение на временное проживание, где много чего надо. Включая, надо сдавать экзамен по русскому языку, который сдается, допустим, письменно.
Вот по поводу экзамена. Татьяна Михайловна, да. Те же депутаты, значит, анонсировали, что сейчас, когда они приняли новую редакцию закона о гражданстве, там заметно упростились какие-то истории, связанные с экзаменами по русскому языку, по знанию российской истории для тоже каких-то отдельных категорий соискателей гражданства России.
Категории граждан не должны без предъявления сертификата о знании русского языка, это те, у кого дети граждане России, родители граждане России, вот они все могут подавать на российское гражданство, не сдавая экзамен по русскому языку. Меня больше волнует то, что людям негде приехавшим сюда, и действительно, которые росли уже, скажем, и учились в школах в своих республиках, где не преподается русский язык, и где он в быту, скажем, не используется где-нибудь в деревне одной из республик. Вот. Что они приезжают, они действительно очень плохо владеют русским языком, им необходимо выучить хорошо русский язык, просто чтобы жить в России нормально, работать там, учиться и так далее. Вот. А ведь у нас нету, не создана система обучения русскому языку ни для детей, ни для взрослых, кому она необходима. Поэтому можно сколько угодно говорить, что да, вот приехали мигранты, они по-русски плохо говорят. Но что мы сделали для того, чтобы мигранты научились русскому языку? А ничего мы не сделали.
Есть так, что-то хорошее, Татьяна Михайловна, в этом законе?
Ну, как говорится, поживем, увидим. Потому что вот то, что я сказала, что если по ребенку гражданину России, независимо от регистрации брака родителей, можно будет подавать на гражданство, то это хорошо. Если снимут требования получать сертификаты на знание русского языка, наверное, это тоже хорошо, потому что это дорогое удовольствие. А что в нем совершенно дикость в этом законе? Ну, во-первых, сейчас люди, состоящие 3 года в браке с гражданином России, ну или более, могут подавать на гражданство. Если есть вообще ребенок, то можно подавать сразу. А если детей нет, то можно подавать, если 3 года брак. Это убрали. То есть бездетные супруги не могут вообще российское гражданство получить. Это супруги, скажем, граждан России, которые совместно живут в России. Угу. Вот кому мешало, что они могут стать гражданами России? Кому это помешало, я не знаю.
То, о чем вы сейчас говорите... Да. Вот вы рассказываете, как следует читать правильно эту новую редакцию закона о гражданстве, вопреки тому, что сообщали депутаты, которые так его рекламировали. Меня вызывает такое впечатление, что сменили шило на мыло, что вообще не нужно было тогда, раз они приняли такой закон, от которого теперь...
Нет, может быть, и нужно было, но в любую рабочую группу надо приглашать специалистов-теоретиков, Б специалистов-практиков, которые работают на земле. А на эту редакцию даже Константин Затулин, на что уж он проправительственный депутат, но он представитель Госдумы вот по вопросам миграции. И то он ругался последними словами. Он ругался на то, что все, кто получают по закону российское гражданство, становятся гражданами России неполноценными. То есть в Конституции написано, что гражданин России не может быть лишен без его воли российского гражданства. А в законе принимается, что гражданин России, если он это гражданство получил, а не по рождению гражданин России, может быть лишен по желанию власти российского гражданства. Но, причем вначале там было за терроризм и так далее, а теперь добавили основания, причем таких, что я начинаю задумываться, Вот я не по рождению гражданка России. Я по признанию, то есть в 91-м году я проживала в России, когда в 92-м году вступил в силу первый закон о гражданстве. Всех, кто проживал в России на дату вступления в силу закона 6 февраля 92-го года, те, кто проживал и не отказался, стали гражданами России по умолчанию. Вот меня признали гражданкой России. Родилась я в городе Таллине. Вот. Так вот, меня можно лишить российского паспорта за то, что я, допустим, противник агрессии России на Украине. Вот мне это очень интересно, потому что получается по этому новому закону, что можно было бы желание. И такого быть не должно, потому что один из принципов, это написано в законе и в Конституции, что гражданство России является равным, независимо от способа, откуда оно взялось.
Да, спасибо большое, Татьяна Михайловна. У нас просто совсем вот время наше закончилось. Я надеюсь, что мы вернемся к обсуждению новой редакции закона о гражданстве, когда вот он уже вступит в силу и начнет работать более-менее, когда станут очевидны какие-то вот его проблемные зоны. Сегодня вам большое спасибо за то, что нашли время и за ваше участие. Спасибо большое. Татьяна Котлер, председатель Совета Калужского регионального движения за права человека, была на связи с программой «Человек имеет право». Новое основание для прекращения приобретенного российского гражданства я попросила прокомментировать юриста, эксперта по конституционному праву Ольгу Подоплелову. Она опасается, что процедура лишения гражданства теперь может превратиться в инструмент давления, который отдадут на откуп органам госбезопасности.
Есть новое положение, которое касается такого основания прекращения гражданства, как совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности. Вот это новое положение, которое ранее не существовало в законе, и к нему больше всего вопросов на сегодняшний день, как это будет применяться на практике, к чему это приведет. Еще можно предположить, что точечно эта новая мера может применяться в том числе и к политическим активистам, к тем, кто высказывается на болезненные какие-то общественные темы. Ну, разные могут быть совершенно здесь основания. И, конечно, в зоне риска вот находятся именно те, кто приобрел, соответственно, гражданство в порядке натурализации и не молчит о происходящем, высказывает свое мнение, постит в социальных сетях, и, не знаю, выходит на публичные мероприятия, организует их. И особенно в этом отношении, конечно, интересно, как будет действовать положение закона, которое говорит о том, что вот это решение о прекращении гражданства может быть принято независимо от даты совершения действий, в которых содержится угроза национальной безопасности и, соответственно, даты выявления этих действий. Формально, на мой взгляд, эта норма может считываться как имеющая обратную силу. То есть даже когда закон вот вступит, да, если человек получил гражданство Российской Федерации до даты вступления в силу этого нового закона, он может лишиться гражданства вот как раз-таки по этому совершенно одиозному основанию и обжаловать. На то, чтобы обжаловать эти действия, у него может быть всего 10 дней. И это, конечно, существенное сокращение срока на обжалование также, на мой взгляд, является вот таким посылом, да, людям о том, что они должны максимально тихо себя вести, не отсвечивать, не появляться нигде, да, с каким-то отличным от генеральной линии партии мнением, точкой зрения, и, соответственно, тогда они могут считать себя защищенными, но на практике, конечно, все это может вылиться в совершенный какой-то, ну, беспорядок, да, и я предполагаю, что могут быть очень произвольными эти решения в зависимости от того, кого хотят запугать, какие группы населения. Ну, на самом деле сложно проанализировать, как это повлияет на динамику получения людьми гражданства Российской Федерации. Я предполагаю, что на сегодняшний день главным, конечно, сдерживающим фактором будет являться отнюдь не вот это новое положение закона, касающиеся полномочий Федеральной службы безопасности, а то, что вместе с получением красного паспорта человек, ну, в первую очередь мужчина, да, получает также и приглашение в военкомат. То есть на сегодняшний день уже достаточно много задокументированных случаев того, что людям предлагают гражданство как раз-таки вот в обмен на участие в СВО и принуждают иногда к тому, чтобы люди получали российское гражданство и как раз-таки записывались в качестве добровольцев. Но, на мой взгляд, вот это как раз гораздо более серьезный сдерживающий фактор, чем гипотетическая возможность лишиться гражданства по заключению ФСБ. Ну, в действительности сейчас, наверное, каждый второй закон, который принимает Государственная Дума и который влияет на жизнь граждан каким-то образом, хотя бы пытающихся не молчать, высказывать свое мнение, он страдает тем, что не соответствует принципу правовой определенности и многим другим конституционным принципам. И здесь я бы уже на самом деле даже не оперировала, честно говоря, этим понятием, поскольку ничего общего с какими-то конституционными гарантиями, с конституционными международными стандартами защиты прав человека многие нормы просто-напросто не имеют. Здесь нельзя эту норму, на мой взгляд, переписать таким образом, чтобы она была конституционной, да, соответствовала принципу правовой определенности. И в этом отношении, если есть там еще пару минут, я хотела бы вернуться на шаг назад и в общем и целом оценить вот эту новую конструкцию прекращения гражданства, потому что она на сегодняшний день, вот то, как она урегулирована в действующем законе о гражданстве, во многом как раз-таки тоже не соответствовала вот этому принципу правовой определенности, и эту определенность уточняли там, Конституционный суд, например, и у него была масса практики, которая как раз была учтена законодателем при формировании вот этих новых оснований, нового порядка прекращения гражданства по общим основаниям. Я сейчас имею в виду вот это добровольное волеизъявление, сообщение заведомо ложных сведений о себе, представление подложных документов. Там есть некоторые хорошие подвижки на самом деле в тексте, но они как раз-таки вот нивелируются тем, что все, по сути дела, вот эти вот незаконные, немотивированные, произвольные решения сейчас будет принимать Федеральная служба безопасности в случае, когда лицо, по их мнению, создает угрозу национальной безопасности.
Юрист Ольга Подоплелова была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
осторожности.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.